Глава 25. Подслушанная прорицательница. Весть о том, что Гарри Поттер встречался с Джинни Уизли, произвела изрядный фурор, главным образом среди девочек. Сам же Гарри в последующие несколько недель лишь дивился собственной новой счастливой невосприимчивости к слухам. В конце концов, обнаружить, что о тебе болтают, потому что ты счастлив так, как очень давно уже счастлив не был, а не из-за твоей причастности к жутким, связанным с самой темной магией событиям, перемена довольно приятная. «Можно подумать, людям больше посплетничать не о чем», — сказала в один из вечеров Джинни, сидевшая на полу общей гостиной, прислоняясь спиной к ногам Гарри и просматривая номер ежедневного пророка. «Три нападения дементоров за неделю. А у Рамиль де Вейн только один вопрос ко мне и нашелся. Правда ли, что у тебя на груди наколот гиппогриф?» Рон с Гермионой покатились со смеху, Гарри в их сторону даже не взглянул, и что ты ей ответила? — Что у тебя там венгерская хвосторога изображена, — ответила Джинни, неторопливо переворачивая газетную страницу. — Пусть считают, что ты настоящий мачо. — Ну, спасибо, — ухмыльнулся Гарри. — А Рона ты чем наградила?
— Карликовым пушистиком. Правда, я отказалась сказать, на каком месте он его наколол.
Рон недовольно нахмурился, Гермиона прыснула. — Вы, знаете ли, не зарывайтесь, — сказал Рон, грозя Гарри и Джинни пальцем. — Если я вам чего разрешил, так я и передумать могу.
— Разрешил? — насмешливо переспросила Джинни. — С каких это пор мне требуются твои разрешения? —
И, кстати, ты же сам говорил, что уж лучше Гарри, чем Майкл или Дин.
Ну, говорил, нехотя согласился Рон. Так это пока вы не начали целоваться да обниматься у всех на виду.
Вот ведь ханза паршивый. Вы-то с Лавандой не липли, что ли, друг к другу по всему замку, как пару угрей? Поинтересовалась Джинни. Впрочем, с наступлением июня терпению Рона не пришлось подвергаться серьезным испытаниям, поскольку время, которое Гарри и Джинни проводили вместе, все сокращалось и сокращалось. У Джинни близился экзамен СОВ, и ей приходилось засиживаться над книгами до поздней ночи. В один такой вечер, когда Джинни ушла в библиотеку, а Гарри сидел у окна гостиной, предположительно дописывая домашнюю работу по травологии, а на деле, вспоминая во всех подробностях, особенно счастливый час, который он и Джинни скоротали в обеденное время у озера, к окну подошла и уселась между Гарри и Роном Гермиона. Решительное выражение лица ее ничего приятного не сулило.
«Нам нужно поговорить, Гарри».
«О чем это?» — подозрительно спросил он. Не далее, как вчера, Гермиона уже отчитывала его за то, что он отвлекает Джинни, которой следует готовиться к экзаменам. «О так называемом принце полукровки».
«Ну вот, снова здорово!» — простонал Гарри. «И когда только ты это бросишь?»
Вернуться за книгой, вручай комнату, он так пока и не решился, и на зелье варенье, соответственно, не блистал. Впрочем, Слизнард, с одобрением относившийся к Джинни, шутливо объяснял это любовной горячкой. Гарри был уверен, что Снег не теряет надежды наложить лапы на книгу принца, а потому решил, пока Снег остается на стороже, держать ее там, где она была. «Когда ты меня выслушаешь?» — твердо ответила Гермиона. «Так вот, я попыталась выяснить, кто мог бы обзавестись подобным хобби — изобретением темных заклинаний».
«Да не было у него такого хобби!»
«У него? А с чего ты взял, что это он?» «Слушай, мы это уже проходили», — рассердился Гарри. «Принц, Гермиона, принц!»
«Правильно»,
— отозвалась Гермиона, на щеках которой уже запылали красные пятна. Она вытащила из кармана старенький газетный лист и хлопнула им по столу перед Гарри. «Смотри! Взгляни на фотографию!»
Гарри поднял крошащийся листок и уставился на пожелтевшую от дряхлости живую фотографию. Рон тоже склонился над ней. Фотография изображала костлявую девочку лет 15. Далеко не красавица, густые брови, длинное бледное лицо. Она выглядела одновременно и сварливой, и замкнутой. Подпись под фотографией гласила: «Эйлин Принц, капитан команды Хогвартса по игре в «Плюй камни».
«И что?» — спросил Гарри, просматривая сопровождавшую снимок заметку. «Довольно скучный отчет о соревнованиях между школами. Ее звали Эйлин Принц. Принц Гарри!»
Они уставились друг на друга, и Гарри наконец понял, что пытается втолковать ему Гермиона. Его разобрал смех.
«Исключено! Что?» «Ты думаешь, она и была полукровкой?»
«Да ну тебя!»
«А что такого?»
«Гарри, в волшебном мире нет настоящих принцев. Это либо прозвище, выдуманный, присвоенный кем-то титул, либо фамилия. Ведь так?»
«Нет, ты послушай. Если, скажем, отец ее был волшебником по фамилии Принц, а мать происходила из маглов, то и получилось бы, что она... полукровка принц.
«Да, Гермиона, весьма изобретательно. Но ведь сходится. Может, она гордилась тем, что ее можно называть полупринцем?»
«Послушай, Гермиона, я знаю, что это была не девочка. Просто знаю.
Ты просто считаешь, что у девочки не хватило бы на все это ума», — сердито заявила Гермиона. Гарри почувствовал себя уязвленным.
«Интересно, как бы я мог, проведя с тобой рядом 5 лет, считать, что у девочек не хватает ума хоть на что-то? Я говорю о его слоге. И просто-напросто знаю, принц был мужчиной. Я чувствую это. А твоя девица никакого отношения к нему не имеет. Кстати, где ты ее откопала?»
Ответ Гермионы был вполне предсказуемым: в библиотеке. Там есть подшивки старых пророков.
Ладно, попробуй выяснить об этой Эйлин Принц побольше. Вдруг что и найду.
Ну, валяй, развлекайся, — раздраженно сказал Гарри.
Непременно, — ответила Гермиона.
И первое, что я просмотрю, — выпалила она уже от портретной двери, — это списки старых обладателей награды за зелье варенья.
Гарри некоторое время сердито смотрел ей вслед, а затем вернулся к созерцанию темнеющего неба.
«Да она просто не может смириться с тем, что ты обскакал ее по зелье варенью, снова утыкаясь в 1000 магических трав и грибов, — сказал Рон.
«Ну, ты-то не считаешь меня сумасшедшим из-за того, что я хочу вернуть себе книгу?»
«Конечно, нет», — твердо ответил Рон.
«Он был гением, этот твой принц. Без его подсказки насчет Безаара...» Он многозначительно провел себя пальцем по горлу. «Я бы с тобой тут об этом не разговаривал. Я, разумеется, не считаю твой фокус с Малфоем таким уж отличным».
«Я тоже», — поспешно сказал Гарри.
«Но он же поправился, верно? Выздоровел. Никто и глазом моргнуть не успел».
«Да», — согласился Гарри. «Это была чистая правда, что не мешало ему испытывать легкие уколы совести. Благодаря Снегу...»
«Тебе к нему опять в эту субботу тащиться?» — спросил Рон.
«Угу. И в следующую.
И в следующую за ней», — вздохнул Гарри.
«А теперь он еще и намекает, что если я не управлюсь со всеми коробками до конца семестра, мне придется возиться с ними и в новом учебном году». Наказание, отбываемое в кабинете Снега, досаждало Гарри даже сильнее прежнего, поскольку оно отнимало часть и без того ограниченного времени, которое он проводил с Джинни. А в последние дни он все чаще гадал, не понимает ли это и Снег, взявший привычку задерживать его все дольше и дольше, отпуская при этом туманные намеки насчет погожих часов, которые бедному Гарри приходится пропускать, лишаясь всех связанных с ними приятных возможностей. От этих горестных размышлений Гарри оторвало появление Джимми Пикса, принесшего ему пергаментный свиток. «Спасибо, Джимми». «Ух ты, да это от Дамблдора!» — взволнованно сообщил Гарри, разворачивая пергамент и просматривая его. «Хочет, чтобы я как можно скорее явился к нему в кабинет». Они с Роном уставились друг на друга. «Ничего себе!» — прошептал Рон. «Ты не думаешь? А может, он нашел...» Выскочив из гостиной, Гарри во весь дух помчался по коридорам восьмого этажа. Навстречу ему попался лишь Пивз. Спикировав на Гарри, полтергейст привычно обстрелял его кусочками мела и, загоготав, ловко увернулся от заклинания, которым Гарри в него пальнул. Как только Пивз удалился, в коридоре наступила тишина. До отбоя оставалось всего 15 минут, и большинство учеников уже разбрелись по своим гостиным. Внезапно до Гарри донесся крик, звук удара. Он остановился, прислушался. «Да как вы смеете? Ах!» Звуки эти летели из ближайшего коридора. С волшебной палочкой наготове Гарри бросился вперед и, свернув за угол, увидел распростертую на полу профессора Трелани. Голову ее накрывали бесчисленные шали. Рядом валялись бутылки с кулинарным хересом, одна из которых разбилась. «Профессор!» Гарри подскочил к профессору, чтобы помочь ей подняться на ноги. Несколько нитей блестящих бус обвелись вокруг ее очков. Громко икнув, профессор Трелани пригладила ладонью прическу и, держась за руку, Гарри встала. «Что случилось, профессор?» «Очень интересный вопрос», — визгливо ответила она. «Я прогуливалась, размышляла о некоторых явившихся мне мрачных знамениях». Гарри слушал ее вполуха. Он вдруг сообразил, где они. Справа висит гобелен с танцующими троллями, слева — гладкая глухая каменная стена, за которой кроется... «Профессор, вы пытались войти в выручай комнату? В зловещих предзнаменованиях, которые я удостоилась, что?» Глаза ее вдруг забегали. «Выручай комната», — повторил Гарри. «Вы пытались проникнуть в нее?»
«Я, вот уж не знала, что ученикам известно не всем», — сказал Гарри. «Так что же случилось? Вы закричали. Мне показалось, что вам сделали больно».
«Я...» — протянула профессор Трелани, настороженно закутываясь в шали и не сводя с Гарри, увеличенных очками до огромных размеров, глаз... «Я хотела поместить в выручай комнату некоторые личные вещи».
И она забормотала что-то о гнусных наветах.
«Понимаю», — сказал Гарри, бросая взгляд на бутылки с хересом, «но войти туда и спрятать их вам не удалось».
Ему это казалось странным. В конце концов, когда он пожелал спрятать книгу принца полукровки, комната открылась.
«Нет, войти-то я вошла», — ответила профессор Трелани, гневно взглянув на стену. «Но там уже кто-то был».
«Кто-то? Кто?» — резко спросил Гарри. «Кто был в комнате?»
«Понятия не имею», — сказала профессор Трелани, несколько ошарашенная тоном Гарри. «Я вошла в выручай комнату и услышала голос, чего за все годы, что я
прячу, ну, то есть использую комнату, ни разу еще не случалось.
Голос? И что он сказал?
Да не знаю я, что он сказал, — ответила профессор Трелани. Он радостно вскрикнул.
Радостно?
Ликующе, — кивая, подтвердила профессор.
Гарри уставился на нее. Голос был мужской или женский?
Я бы сказала, мужской.
И он звучал радостно.
Даже счастливо, — усмехнулась профессор Трелани.
Как будто что-то праздновал?
Очень на то похоже.
А потом?
А потом я крикнула, кто здесь?
«Разве вы не могли выяснить это, не спрашивая?» — разочарованно осведомился Гарри.
«Внутреннее око», — с достоинством сообщила профессор Трелани, разглаживая шали и поправляя многочисленное ожерелье, «устремлено на материи, весьма и весьма удаленные от прозаических радостных восклицаний».
«Понятно», — поспешно согласился Гарри. Росказни о внутреннем оке профессора Трелани давно уж набили ему оскомину. «А на ваш вопрос голос ответил?»
«Нет, не ответил», — сказала она. «Все вдруг почернело, и в следующий миг я обнаружила, что вылетаю вперед головой из выручай комнаты».
«И предвидеть этого вы никак не могли?» Не удержавшись, поинтересовался Гарри.
«Нет, не могла, я же сказала, там было темно, как...»
Она замолчала, подозрительно уставясь на Гарри.
«Думаю, вам лучше рассказать об этом профессору Дамблдору», — сказал Гарри. «Ему следует знать, что Малфой празднует, то есть, что кто-то выкинул вас из выручай комнаты».
К его удивлению, профессор Трелани, услышав это предложение, надменно выпрямилась.
«Директор школы дал мне понять, что предпочел бы видеть меня пореже», — холодно сказала она. «А я не имею привычки навязывать свое общество тем, кто его не ценит. Если Дамблдор предпочитает игнорировать предостережения, которые сообщают ему карты...»
Внезапно ее костлявые пальцы сомкнулись на запястье Гарри.
«Раз за разом, как бы я их ни раскидывала!»
И профессор Трелани театрально выхватила из-под шали игральную карту.
«Башня молний!» — прошептала она. «Несчастье! Бедствие! Все ближе и ближе!»
«Понятно», — повторил Гарри, — «и все-таки вам следует рассказать Дамблдору об этом голосе и о том, как все потемнело, а вас выбросили из выручай комнаты».
«Вы так считаете?» — профессор Трелани словно бы призадумалась, но Гарри видел, что она совсем не прочь поведать о своем маленьком приключении кому-либо еще.
«Я как раз направляюсь к нему», — сказал он. «У нас назначена встреча. Мы могли бы пойти вместе?»
«Ну, в таком случае...» — улыбнулась профессор Трелани. Она наклонилась, подобрала с пола бутылки и бесцеремонно засунула их в большую сине-белую вазу, стоявшую поблизости в нише. «Мне так вас не хватает на моих уроках, Гарри!»
Томно произнесла профессор, едва они тронулись в путь.
«Как прорицатель вы никогда особенно не блистали, но были таким превосходным объектом!»
Гарри не ответил. Положение объекта непрестанных роковых предсказаний профессора Трелани давно уже стало ему ненавистным.
«Боюсь, — продолжала она, — что кляча... Извините, кентавр ничего в гадании на картах не смыслит. Я спросил у него, как прорицатель у прорицателя, не ощущает ли он отдаленных вибраций близящейся катастроф. Но он, похоже, нашел меня едва ли не смешной. Да, смешной!»
Голос ее
истерично возвысился, и Гарри ощутил мощное дуновение Хереса, даром что бутылки с ним остались позади. Возможно, до этого коняги дошли разговоры о том, что я будто бы не унаследовала великого дара моей прапрабабушки. Эти слухи распускаются моими завистниками уже множество лет. Знаете, что я на них отвечаю, Гарри? Разве Дамблдор позволил бы мне преподавать в нашей великой школе, если бы все эти годы не питал ко мне такое доверие? Разве я не доказала ему, что чего-то стою? Гарри пробормотал нечто невнятное. «Хорошо помню». Мой первый разговор с Дамблдором, глухим голосом продолжала профессор Трелани. Разумеется, я произвела на него глубокое впечатление, очень глубокое. Я тогда остановилась в кабане голове, кстати, не рекомендую. Клопы, мой мальчик. Но в ту пору я была стеснена в средствах. Он расспрашивал меня, должна признаться. Поначалу мне показалось, что к прорицанию, как к предмету, он расположен не очень благосклонно. Помню, у меня возникло такое странное чувство. Я в тот день почти ничего не ела. Правда, потом... И с этой минуты Гарри стал слушать профессора Трелани очень внимательно. Он догадался, что произошло в тот день. Она изрекла пророчество, которое изменило ход всей его жизни. Пророчество о нем и Волан-де-Морте. Потом на самом невоспитанном образом прервал Северус Снегг.